вот, эстаблишмента?
Вот, разумеется, я об этом говорю. Эстаблишмент, конечно. Конечно.
Но всегда была все-таки
всегда была большая часть. Вот об этом я и пишу, да. И такое вот несколько, я бы сказал, преднамеренное осваивание вкуса и того и другого, оно призвано, по-моему, только оправдать свое. Вот, ну сейчас вот действительно ведь уже и не поймешь, помощь или грабеж, потому что у меня есть примеры людей, которые приглашают чужих учеников отсюда.
Да.
Мальчики, конечно. К сожалению, не все сейчас могут, далеко не все все еще могут ездить. Но да, видные люди, видных людей приглашают. Да. Есть люди не очень известные, но никто будет там им платить. Поэтому, если появляется такая возможность, люди, конечно, за нее цепляются. Я надеюсь, что вот все эти каналы, вот сейчас АМС помогает там, я все время убеждаю, чтобы они как-то, может быть, в ущерб таким мелким многочисленным грантам, лучше помогали бы каким-то вот таким группам, коллективам, с тем, чтобы включить вот эти разъезды в такую интеграцию мировую людей помоложе. Тогда эта острота проблемы сойдет. А сейчас, конечно, если молодой человек получает даже от неизвестного уже ему руководителя, бывшего здесь, такое приглашение, он сразу за это хватается. В результате получается, что, в общем, он даже, может быть, и не имел в виду уезжать, но тем не менее его к этому провоцируют, а если он там проживет 2 года, уже ясно, что.
Понимаете, мне кажется, что в математике все-таки это не так, но вот у нас в Корнеле, в частности, есть некоторое количество молодых физиков. Угу. Некоторые из них, безусловно, очень талантливые ребята. Ну, и по-разному. Но вот некоторых из них, по-моему, просто эксплуатируют.
Конечно.
Вот они на постдоковском положении. То есть им платят очень небольшие деньги. Работают они очень много. Перспектив продвижения у них особенных нет. Ну, может быть, это не самые все-таки уж сверхзвезды. Там есть один совсем молодой мальчик, 19 лет, физик-теоретик.
Откуда?
Нет, он даже не из Москвы. Не помню, откуда-то. Умар его зовут. Вот. Но мне Юрий Орлов про него рассказывал. Что он действительно совершенно блестящий, что он очень много работает. Но ему назначили какую-то особую стипендию в 35 тысяч долларов, что, конечно, совершенно необычно. Он читает лекции, так что его никто не эксплуатирует. Но эксплуатируют не физики-теоретики, конечно, а вот другого физика, например, просто в отделе, как это называется, в школе Agriculture, он какие-то приборы им очень тонкие создает, которые они просто используют и так далее. Вот. Да, так что вы думаете по поводу вот этих действительно макферсоновских грантов?
Ну, понимаете, тут, прямо скажем, как говорят, первый блин комом. Я в это очень сильно вовлечен, потому что они мне предложили быть, значит, там, такой экспертный совет здешний, который, из которого тоже там уже непонятно, половина там. Ну, вот, в частности, по Петербургу, Ильдар Ибрагимов и я.
Да.
Потому что я очень много с ними общаюсь и, ну, так знаю это все, но понимаете, что же получилось? Значит, конечно, это совершенно благородное предприятие, но они очень боятся, вот то, что называется, обжегшись на молоке, дуют на воду, они очень боятся каких бы то ни было организаций здесь. Они, и совершенно понятно, что они не доверяют там распределению этих грантов каким-то там.
Ну и не надо.
И не надо.
Хотите,
и не
чтобы
надо.
Они гончировали этот.
Ну, разумеется. Но, скажем, есть.
Foundation, вот это вот самое.
Да, есть, скажем, там, математическое общество, есть какие-то конкретные люди. В результате получилось с первой серии совершенно замечательная штука. Значит, им послали в общей сложности 4000 предложений. Я вот, допустим, знаю. Я считаю, что я знаю ленинградских математиков, но когда я посмотрел список по Ленинграду...
Очень небольшой список.
Нет, дело не в том, что он небольшой, но я просто... Их... Даже я не знаю. Но что можно говорить про них? Значит, они, разумеется, сделали единственное, что они могли сделать.
Ну,
они разослали значит, вопросы разным людям. Те выбрали наиболее известных людей, которые и так, в общем, прямо скажем, обеспечены. И правильно они выбрали, потому что при отсутствии всякой другой информации потенциях молодого человека. Конечно, надо выбирать тех, кто, кого они уже знают. В результате получилось просто неудобно. Например, со мной вообще дурацкая вещь, что я член этого совета, я и как бы считал, что я по положению не могу. Я и не подавал. Ну, они мне сами не спрашивают.
Ну да, я не только вам, но и всем остальным.
Ильдару, да. Но правда, я, значит, там есть такое правило, что когда вы путешествуете, вы не получаете. Я, естественно, не пользуюсь этим. Но другое, я-то считаю.
Вот, нет, я считаю, что они должны были бы вам дать не для вас, а для распределения среди вашей школы.
Вот именно. Вот я это. Причем, значит, я могу, можно как-то это сделать так, чтобы это не зависело от моей там доброй воли, как какой-то контроль, это, ради бога. Но, например, вот я сейчас хочу послать там нескольких своих ребят, но это очень трудно сделать.
Ну да.
Скажем,
нет.
В Польшу даже.
Ну,
это
я
очень
понимаю,
трудно сделать.
Да.
И они, но они, я понимаю, их тоже, это их деньги. Они не хотят никому передоверять, они хотят все делать, так сказать, по-американски оттуда. Вот французы, между прочим, это арнольдовская идея. Они сделали иначе. Они свой, конечно, у них гораздо меньше грантов, вот у них такой так называемый фонд «Проматематика». Они решили, вот Арнольд подсказал им, давать только от 20 до 30 лет. Только таким ребятам. Значит, это, так сказать, аспирантский, кандидатский, постдоковский, да, уровень. Ну и здесь, конечно, доверие руководителю. Значит, руководитель представляет, они должны показать там какие-то работы. Это очень разумно, хотя там грант поменьше. Вот надо такие специализированные. И я убеждаю и американцев, и французов, что следующий шаг был бы помощь, ну, скажем, условно, семинарам, командам. Тоже это не без недостатков, потому что там происходит там в каком-нибудь Томске или там еще где-то, мы не знаем, там, какие семинары, мы знаем, но, в общем...
Ну, в большинстве случаев провинциальный уровень очень низок.
Да.
Я не знаю, может быть, сейчас это изменилось.
Конечно, конечно, да.
Но в самые лучшие времена...
Разумеется, да, но как игнорировать его тоже как-то совершенно невозможно. Но так или иначе, я думаю, что помощь известным семинарам как таковым, может быть, даже с условием, что руководитель ничего не получает, а только для каких-то поездок, скажем, очень важная вещь, между прочим, это помощь, сейчас просто катастрофа с изданием книг, например, вот французы, они помогли там, скажем, буквально издательство требует от автора там $500, чтобы выпустить его книгу. Вот такой тип помощи, помощь конференциям, вот это, по-моему, очень существенно. Хотя, конечно, индивидуальная помощь тоже важна, и пока $50 в месяц это неплохо, но времена меняются. Вот. Кроме того, я думаю, что вообще...
Спасибо, все очень вкусно, и мы...
И блинчики еще.
Спасибо,
еще,
спасибо.
Пожалуйста.
Вот. Вообще-то, конечно, это все не радикальное решение.
Да, радикальное решение невозможно.
Невозможно.
На этом уровне. Радикальное решение, это должно измениться положение в стране.
Конечно,
это
конечно.
Требует и времени.
Да. Ну, я во всем этом вижу одну, безусловно, положительную вещь.
Да.
Которую я называю началом настоящей интеграции советской математики в мировую. Потому что в связи с этими разъездами, помощью и так далее, мы как-то уже мы знаем географию математики, они знают более-менее нас, они уже лучше ориентируются. И поэтому вот это процесс, который как-то очень важен.
Ну и потом произошла некоторая девальвация раздутых авторитетов здесь. Раньше же считалось, что вот эти всякие академики,
да,
и членкоры, это корифеи науки.
Конечно, это само собой. Это, да, нет, в этом смысле процесс как гораздо более объективен, хотя еще не во всем, потому что, ну вот я вижу, что, к сожалению, есть люди, которые по разным причинам еще недостаточно, не то чтобы известно, но просто... Да это по многим вещам. Результаты не пошли в ход. Вот понимаете, когда там в Бельгии кто-то серьезную теорему доказывает, это узнается на следующий день, и там другое дело, что там разные отношения могут быть. Но на самом деле это как-то одна семья. В России с Россией этого еще пока, в общем-то, не произошло, хотя гораздо ближе.
Должно быть, конечно, ближе. Все-таки
да.
Столько людей едут туда.
Да.
Не так уж много сюда приезжает, конечно.
Вот это тоже, кстати, очень важный вопрос. Вот этот институт, он, можно сказать, вы второй раз там уже, да?
Да.
Вот. Это, конечно, большая удача, что он есть. Как бы там ни относиться ко всем вещам, которые тут около него, но понимаете...
Меня даже удивляет, как ему удалось такое создать.
А вы знаете историю его?
О, мне это потрясающая история. Мне рассказывали какое-то постановление Политбюро.
Да, нет, это вообще...
Ну, расскажите.
Об этом надо писать романы, потому что это постановление Политбюро
это секретное. При Горбачёве было.
При Горбачёве, да, это был 80... Уже Горбачёв был, по-моему. Но оно было ответом на какое-то, я не знаю, постановление американского Политбюро о вливании новых... значит, средств математические
факультеты. А, это Давидовский
репорт. Давидовский репорт, да. Который, в свою очередь, был реакцией на то, что, по слухам тамошним, у нас очень хорошо с математическим образованием, у нас дети побеждают на Олимпиадах, поэтому им надо. И вот это замечательно.
Да, но это старая история, и, как известно, благодаря советскому спутнику вообще бурный расцвет да. американской математики произошел.
Вот. Ну, значит, они, подогревая друг друга взаимно, они, значит, в частности, вот этот институт, он таким образом, это решение и институт создан. Причем тут ведь тоже история, которая... любит Фадеев рассказывать. Ведь сначала была конкуренция, думали в Киеве. И как раз в 86 году произошел Чернобыль. Киев отпал, Москва как бы с самого начала отпала, и остался Ленинград. Что, в общем, не очень хотелось там многим.
Вообще, вот. В старые времена Ленинград был, по-моему, хуже Москвы.
Ну, конечно.
С Романовым и так далее.
Конечно, еще бы. Начиналось это еще при нем. Ну вот, и в общем, тут, конечно, Фадеев энергию проявил недюжинно. Этот дом хотел отсудить Аникушин, такой знаменитый скульптор, который сначала Пушкина ваял, потом Ленина, и сейчас он кого-то ваяет. В общем, его дом как раз, или там мастерская, недалеко. И, значит, он хотел этот участок забрать себе. Только заброшенный дворец не очень хороший. Ну, в общем, они его действительно за все-таки...
А как это им удалось?
Нет, ну они, значит, было решение Политбюро. Решение Политбюро надо выполнять. Они стали долго ездили по городу, искали заброшенный какой-нибудь дворец. Нашли вот этот.
А было в Политбюро, что не на дворец нужно?
Нет, ну это нет. Было решение Политбюро, решение Академии предоставить какой-то дом.
Да, дальше... Можно было дом новостройку где-нибудь?
Конечно, нет. Но в общем
ну,
тут,
как вот,
тут сыграла роль, конечно, какие-то контакты там, это несомненно. Я не знаю всех деталей, но я уверен, что. Ну, кроме того, понимаете, в таких случаях начальство местное тоже хочет блеснуть. Международный институт, да. Там, знаете, все это почетно. Вот, поэтому, но там была масса историй с тем, как его восстановить и прочее. Но здесь гигантскую помощь западные оказали. Здесь же просто почти все подарено. Мебель в этом самом, в гостинице. Я уж не говорю про технику, компьютеры, там, принтеры и прочее. Это
ну, Тойота у них там.
Тойоту подарил то ли Мива, то ли Джимба, кто-то из японцев. Потом, значит, они вот эту самую американскую обогревательную систему купили невероятно дорогую.
Для института.
Для института, да. Еще один анекдот, который тоже с этим связан с именем Эйлера. Потому что решение Политбюро было просто создать институт. А потом, когда Фадееву захотел он сделать имя Эйлера, что удачно, в общем, такая объединяющая фигура, то ему сказали, что нельзя, потому что институт просто математический институт, а если Эйлер, надо еще одно постановление Политбюро. Но тут скоро все развалилось, поэтому...
Да. Но у Фадеева, Фадеев, несомненно, и талантливый математик, и, по-видимому, талантливый организатор.
Нет, он здесь, конечно, сделал очень много. Но сейчас вот проблема в том, чтобы он, конечно, действует только вот эти семестры, ну что ж, там, две недели. Что будет между? И мы убеждаем его, что между нужно, между межсезонье надо тоже принимать математиков, которые приезжают сюда. И такие есть. Вот я вчера получил письмо от такого... Пападополоса, очень сильный геометр во Франции, который просто пишет, хочет приехать. Вообще это трогательно. Вот есть люди, которые, скажем, два тут аспиранта из Швейцарии, сказали, что они обязательно хотят именно сейчас, именно в Петербург, приехать, пожить этой жизнью. Не каждый раз.
Ну да, ну иногда это может быть такой некоторая такая романтика известная.
Конечно, ну конечно, но сейчас понятно. Нет, дело в том, что, увы,
ну что, все, спасибо.
Работать здесь, конечно, есть с кем, но, конечно, это... Но я надеюсь, что все-таки такое будет. Вот я за то, чтобы люди приезжали, и именно приезжали поработать.
Ну, да.
Туда уже я езжу работать. Хотя там тоже есть всякие проблемы, но хорошо бы наоборот. думаю, что это очень существенно, потому что в одну сторону это не спасет дело.
Ну, должна быть еще некоторая политическая стабильность, может быть, она постепенно наварится. Это тоже людей отпугивает.
Да, ну, в общем, это...
Когда все время вот на грани насилия, на грани...
Ну, гарантии, конечно, никто не может дать.
То есть, может, это кончится и плохо в короткой перспективе. В длительной перспективе там...
Да нет, я, честно говоря, не думаю, что вероятность все время понижается.
Кажется, да, кажется, да.
Был очень такой напряженный момент в марте. Вот. Да. А сейчас, по-моему, уже как-то... А то, что сейчас главная проблема это... И она и была экономическая, конечно.
Ну, да. Но экономика тут объективные трудности. И ни одна, так же, как с коммунизмом ни одна страна не преуспела, так и с этой перестройкой или как-то восстановлением капитализма. Пожалуй, наиболее странным образом преуспел Китай, который сохранил тоталитарный строй. Вы знаете, что у Китая темпы развития хозяйства прироста были 15-20% в год в последние годы.
Да.
У
это
них
это верить, да?
У них нет, ну кроме того, у ой, них у них этот самый огромный положительный баланс внешней торговли, в частности с Америкой. Ну, они все-таки еще очень нищие. Но вы знаете, что это New York Times пишет, что по абсолютному объему Китай теперь третья экономика в мире после Америки и Японии.
Да.
Далеко оставив, конечно, позади отдельно Россию. По двум причинам. Во-первых, тут падает, во-вторых, размер, это все развалилось, так неизвестно, как дело.
Ну да, но я думаю, что они традиции... переживают вам период,
как...
переживают время, которое, ну не знаю, как бы там, ну может быть, 15-летней давности. Правда, у нас тогда не было такого подъема, но я думаю, что им придется пройти через нечто такое же, что и у нас. Они не решили главной проблемы.
Политически?
Угу. Они просто отодвинули ее.
Ну да, но если у них будет все-таки частная экономика, в значительной степени, они ее постепенно перейдут.
Может, как-то вот очень трудно вериться в то, что есть проблема, то, что называется тоталитаризма, просто в неэффективности, она может не проявиться на низкой стадии, а на высокой она обязана проявиться, и это у нас и произошло. Пока мы махали лопатами, это социализм не проявился.
Чугуна и Сталина вышли ну, конечно, в стране, конечно.
Это можно.
Перегнали Америку.
Да, это можно, да.
Там сокращали производство чугуна и Сталина. Да. Маус в свое время варил чугуна.
В каждом дворе, да. А вот более сложные вещи уже не под силу. Я не знаю, насколько. Ну, дай бог, ради бога. Нет, просто вот меня интересует, сумели ли они науку какую-то.
Нет.
Нет, нет.
Китайцы все в Америке.
Ну, конечно, да. Нет, вот они, я помню, что меня поразило, когда Черн, он же Джень, они его пригласили на самой ранней стадии этих политических изменений стать директором математического института.
Ну, да,
и он
был,
поехал. Вы были, да?
Да.
И он поехал?
Ну, что ж, сейчас я вам скажу, он директор.
Он и сейчас директор,
он
да?
Он сейчас директор. Ему построили виллу на территории кампуса.
Да.
Куда, значит, все оборудование привезли из Калифорнии.
Да.
Он приезжает туда на месяц вот.
Ага.
Самый лучший сезон.
Угу.
Ну и кроме того, он дает им советы из Калифорнии.
Понятно. То есть реально ничего не изменилось, да? Ну, института нет.
Ну, институт в каком-то смысле есть.
Он мне прислал три тома вот этих замечательных конференций, я не знаю, она была, наверное, там.
Ну, был у них год по теории вероятности, приглашали Недобрушина, в частности,
да?
Меня, и всем, и много других было вероятностей. Я там провел в общей сложности 6 недель, по-моему.
Ого. Это в Пекине или где?
Нет, это в Тензине.
А, в Тензине, да. Они
Нанкай.
Нанкай, да, я знаю. Там же, и, по-моему, еще...
Это вот и есть, это
Институт. Там группа, которая близка к Янгу, которая в Стонибрук. Вот, да, я тоже, меня они там приглашали, но я как-то не рискнул поехать.
Я собираюсь в будущем году, правда, не туда, просто на неделю с каким-нибудь конференцией пространством Дирихле. Заодно я впервые в жизни, это будет третий мой визит в Китай, но потом я на неделю поеду на Тайвань, где никогда не был. Но это потому, что у меня сейчас кончает аспирантуру тайванский. Парень, который вполне хороший. Так что. И он, в отличие от большинства, хочет, он уже принял предложение, но несколько предложений из Тайваня, в том числе химического института. Ну, надолго я в Тайване собираюсь, я их на неделю интересно.
Очень здорово.
Вот, а вообще я сейчас, конечно, стараюсь минимизировать всякие поездки. Потому что все-таки это отвлекает, конечно, от работы. Да. Но сюда я езжу охотно. И в отличие от всех остальных моих поездок, которые, конечно, всегда оплачивают приглашающей стороной, в данном случае я не жалею тратить. Деньги, собственно,
там гранты. Завтра приедет Юрик. А с утра?
Да, я знаю. Он же у нас был, вы знаете. Он целый
сезон. Я знаю, что он был у вас, да. А я так и не понял, скороход где сейчас?
Скороход сейчас в East Lansing. Вот он там пробыл полгода, еще полгода пробыл. Потом он будет год в Bowling Green.
Да где?
Это Огайо. Там такой research профессор, что здесь не надо преподавать, в честь Люхача. И это важно, потому что его английский, конечно, очень слаб. А там, ну, кроме повышенных вот, семинаров, ничего не должно.
Ну, значит, с ним все ясно.
Ну да, но ясно только до известной степени. Как и во всех случаях, конечно, жена гораздо более энтузиазм проявляет, чем он, чтобы не возвращаться. Но постоянного места у него нет. А так? Ну да, нет.
Я
совершенно откровенно говорю.
Француз, да. Значит, вот на этом приеме, который устроил Рыжов, он довольно разумный человек, и он, видимо, ему надоел московский этот хаос, он пошел в послы. Сейчас, правда, говорят, что он хочет оттуда уходить. Еще он принял, там был Арнольд, масса корреспондентов, и вся эта компания из фонда про математика, которая очень жаждет такой publicity.
Там известные люди?
Нет, ну функционеры там совершенно неизвестные, но вообще там возглавляет Леонс там. Да, нет, ну так сказать, как бы они курируют, но дело все решают на самом деле. Ну нет, там есть хорошие молодые ребята. Так вот, я даже был несколько ошарашен такой совершенно откровенной и даже, я бы сказал, циничной формой, когда их стали говорить там, ну, конечно, очень благородно, что вы поддерживаете и прочее, но вот что, собственно, еще вами движет. Но мы не заинтересованы в том, что все лучшие советские математики уплыли из океана. Мы хотим, чтобы Европа тоже участвовала в этом.
Я
тебе
что? Здоровый эгоизм.
Здоровый эгоизм. Поэтому они сейчас просто, вот в этом году они взяли, в прошлом году они взяли 10 математиков на постоянной позиции, и в этом году, я думаю, еще больше.
Вообще французы молодцы, в смысле поддержки науки.
Да. Сейчас они, кстати, испугались, вот у них смена правительства.
Да, их куча. Да. В этом случае предыдущий, этот же Скар был очень плохо.
Да.
Да.
Они просто, сейчас вот даже не судьба некоторых проектов не определена в связи с этим.
А что вы думаете, все-таки будет со стекловкой? И что вы думаете про этого? О, стекловка. И что такое этот?
Понимаете, вот такое впечатление, что он не самостоятельный человек, так мне
кажется. А чей сначала?
Нет, ну на самом деле известно чей. Он пришел из Красовского, от Красовского, да, и он работал там всю жизнь.
Ну,
там.
Да. Но, наверное, его воздвижение способствовало, что он
ну, конечно, это-то несомненно. Более того, известно, что Ельцин предлагал Красовскому. Да. Но Красовский стар, он не захотел, и вот он, значит, предложил своего любимого ученика, который как-то выплыл в последние там 5-7 лет совершенно...
Ну, он все-таки был математик не крупный.
Конечно. Нет, он занимался такими прикладными задачами,
ну, основными закрытыми.
Да, нет. Он будто бы неплохой, но, конечно, смешно говорить о президенте Российской Академии.
Ну, пока. Евгения Дашко там.
Да, что-то, может, в таком духе, не знаю. Хотя я вообще про нее какие-то читал очень лестные, да. Нет, может быть и так, но понимаете, дело в том,
что... Ну, даже не это самое главное, а самое главное, как он...
Вот в этом все дело. Я абсолютно убежден, что вот такие перемещения одного человека в такое устойчивое, если не болото, то, может быть, еще хуже, вот такое, они ничего не дают, если это не сверхсильный человек. Получается, что он без своей команды, как говорят, приходит в институт, где... Среднее звено, конечно же, там она усвоила новую терминологию и фразеологию, и даже они очень хвастают, что они сейчас невероятные радикалы и демократы, но вряд ли они заинтересованы в серьезных изменениях. А там много надо брать людей новых, надо...
По-моему, надо просто его закрыть в институт и организовать его вместе новый, на других началах.
Да,
но... Во-первых, вообще эти постоянные члены уровня медиокраси, это же вообще нигде в мире нет.
Да.
То же самое было в Берлине, и этот математический же институт моментально закрыли.
Конечно. Но вы знаете, в чем состоит урок последних лет? Ведь мы с огромным энтузиазмом там стали пытаться организовывать вот сейчас там математически независимый университет, математически независимый институт и прочее. Но очень все сложно, потому что нужна как раз та самая бюрократия, нужны какие-то люди, которые, значит, не занимаются наукой, а занимаются именно тем, что они там пишут бумаги, составляют, что-то ходят и прочее. Этих людей у нас в распоряжении нет. Вот мы же, на самом деле, у нас масса отличных идей. Вот мы сейчас общество наше сделали независимое общественное объединение. У нас есть свой там все, что нужно, счет и так далее. Но и прекрасные проекты. Например, один из проектов совершенно замечательный. Мы хотим, у нас даже для этого деньги есть, выкупить математический магазин в университете, который просто, по-видимому, скоро закроется, потому что прогорает. Но и даже есть идеи, как его использовать, там, может быть, сделать там разные вещи, там, не только книги продавать, компьютеры, в общем, много, но нет людей, которые этим бы занимались. А в этих старых структурах там, наоборот, сидит масса, в общем-то, и бездельников, но есть такие люди, которые так всю жизнь...
Ну вот, как будто бы Фадеев, в этом смысле, чрезвычайно
он
удачлив.
Успел,
вот эти его заместители, по-видимому, люди чрезвычайно энергичные.
Очень
энергичные. И преданные делу.
Да.
Вот. А что касается независимого университета, то там же сейчас большие еще будут дополнительные трудности в связи с армией. Вы читали это последнее постановление?
Насколько
я понимаю. Они получили лицензию. Когда я был в Москве в апреле, они с гордостью сказали, что вроде они подпадают тоже под отсрочку. Но теперь Верховный Совет, под нажимом министра обороны, вообще военных, значит, резко сократил количество заведений. И всякие частные колледжи из этого выпадают. А это уже означает, что, собственно говоря, может быть только на началах вечернего кружка, не больше.
Нет, у нас в этом смысле, вот тут умер ректор, что, в общем, очень печально, 49 лет.
Да.
С ним было как раз очень, в этом смысле, удобно. Он очень поддерживал идею. Мы тоже хотели сделать такой математический колледж, но... с оставлением всех вот таких формальностей, вроде армии, там, может быть, языка, там еще какие-то, при университете. То есть они как бы давали такую крышу.
Это очень важно, конечно.
Но
в МГУ это невозможно.
Ну, конечно, да. Вот это ужасно. Я, между прочим, сейчас вот, если вернуться к этой теме, я вот Сашу Шень такой, вы не видели? Да,
он,
я...
Он ваш ученик, да?
Нет, он не мой ученик, он вообще такой логик, скорее,
близко к
Комарову, да. Но я убеждаю его и, кажется, убедил, это, кажется, старая история, наконец написать все, что он знает про весь прием. И, ну, про Задовничева лично он там, допустим, не знает ничего, но у него огромное количество материалов. О всех безобразиях при приеме. Вот, кстати, хорошо, что я вспомнил, Евгений Борисович, это...
Да.
И к вам вопрос. Вот
да.
Значит, в чем состоит идея? Угу. Не то, чтобы там кровь кого-то пускать, но надо написать. Тысячи за все эти там сколько лет, вот только по этой проблеме, проблеме приема безобразных, истории несостоявшихся там биографий и так далее. И мы вообще это как-то совершенно все уже, как все, все в порядке. Более того, сейчас вот такие люди, как Садовничи, которые стояли, так сказать, очень близко к этому, если не вообще участвовали в этом, они уже самые главные демократы и все, все.
Ну, их этим не проймешь, конечно.
Им не проймешь, но надо это написать, чтобы это осталось. Надо. У него огромное... Да, я что хочу сказать, вот ваш, ваше мнение. Значит, я думаю, что это надо сделать двояко. Надо сделать, с одной стороны, на нашу аудиторию, с другой стороны, на математическую запись.
Ну, конечно.
Вот. Вы считаете, что это
ну, было бы очень полезно. Вы знаете, есть такой Ларри Шеп.
Узнаю, конечно. Вот. Я с ним очень много общался.
Да, очень энергичный человек. Угу. И там же вот такой... Спасибо.
Да, да.
Этот... Как его? Мищенко.
О, знаю эту историю. Я очень хорошо знаю. Как раз присутствовал в Париже, когда... Миша Громов должен был писать отзыв на него. Я не скажу, как чем она кончилась.
Я не знаю. А, значит, речь о том, что он искал постоянное место.
Да.
И, насколько я понимаю, Ващенко, кажется, его пытался у себя устраивать где-то в Чехословакии. И разные другие места. В частности, говорили мне, хотя я не могу поручиться, что одно из этих мест был Тулейн университет в Новом Орлеане.
Ага.
И там он конкурировал с Сашей Вернсом. Конкурировал, потому что вероятностики аналитики хотели Венцеля, а топологи хотели вот. Но в конце концов, вот в начале апреля они решились, после долгих колебаний, сделать предложение
Венцеля.
Так что вот это частично ответ на ваш вопрос. Я не знаю, но может быть это пропаганда сыграла некоторую роль. То есть если конкурент был действительно этот самый Мищенко, то все-таки это моральная сторона дела не могла тоже.
Нет, дело в том, что на самом деле тут есть какая-то проблема. Тут мы это вы как раз Миша очень большой поклонник его результатов математических.
Да.
Он действительно сильный математик был. Я помню, он приезжал там на Рохлинский семинар. Но проблема в том, что в этих вещах, ну мы знаем про него и мы знаем про него многое, но в общем, когда садишься что-то писать, нужны какие-то вещи, конкретные факты. И с этим трудно. Значит, там было замечательное у нас решение, значит, он, ну, член партии, ну, мало ли членов партии.
Нет, значит, это не
но вот член партбюро. Вот это было решено, что членство в партбюро это уже это криминал, потому что, особенно на Мехмате, потому что, правда, так и не удалось выяснить, был он членом партбюро или нет. Нет, ну, в общем...
Нет, он был членом приемной комиссии, но членом даже.
Да. Да.
А, по-моему, чуть ли не руководил
да. Но он, кстати говоря, был членом, чуть ли не председателем приемной комиссии вот сейчас, и года полтора-два назад,
когда
и
в
когда в порядке, он как раз говорил, что вот все прикрыто. Да. Нет, это, конечно, мне, понимаете, у меня даже, честно говоря, не столько проблема личной мести, хотя это тоже есть. У меня тут есть тоже много людей, которым бы надо сказать много, но Бог с ним. Но это как-то оставить это так вот, просто так, не написать, это все равно как не похоронить людей.
Ну, да,
ну что это такое?
Совершенно с вами согласен.
Вот. И это
но
должно...
понимаете, но когда люди не состоялись, к сожалению, это документировать труднее.
Да.
То есть, ну, факты безобразного проведения экзаменов, конечно, можно
да.
документировать.
Но с другой стороны, есть примеры людей, которые, скажем, несмотря на все эти. Ужасы и сложности, они пробились, поступив там в какую-нибудь...
Ну, гинтикин какой-то.
Да, или вот сейчас таких очень много. Извините. Призыв такой к иностранному, тоже имейте в виду, кто захочет, почему бы и нет, вступать в наше общество. Сэр прислал письмо мне, что вот он просит считать его членом Ленинградского, Петербургского математического общества, даже прислал чек на $50. Очень трогательно.
Так что
тут
вы будете делать
чек просто. Нет, конечно. Другое дело, что нет, это. Но с другой стороны, мы сейчас пытаемся сделать фонд на Западе. Это очень трудно. Там есть несколько человек, которые этим занимаются. Но вообще, членов общества человек, наверное, 70 на Западе. Из общего числа там 300. Вот. Но, конечно, не все там, разумеется, и хотят, и будут. Но все-таки общество, это же понятно, что поддерживать общество, не поддерживать Стекловку, это разные. И поэтому какие-то шансы на успех есть, они, собственно, мы хотим просто сделать такой там фонд, но проблема в том, что чтобы он не облагался налогом, это очень сложно. Я даже не знаю, как это можно вообще сделать.
Ну там есть свои, то есть там не облагался налогом.
Да,
здесь.
Там.
Не знаю, это зависит от того, в какой стране.
Ну в Америке.
В Америке. А вы вот как Макферсонские эти поехали.
Вот это я не знаю. Я все время пытаюсь у них узнать, они как-то мне это не пишут.
Более того, насколько я понимаю, они не подлежат изъятию.
Да?
Иначе бы это было просто написано.
Ну да. Но во всяком случае проблема перевоза и передачи, конечно, существует, но еще пока что не в этом дело. Нет, ну понимаете, нам нужно что? Нам нужно какое-то подобие профсоюза просто. Что есть люди больные, которые не ездят.
Ну вот этот фонд, в частности, вот, насколько я понимаю, вопреки западной ментальности.
Американский?
Да. Он дает деньги, заведомо люди уже не очень активны по вопросу.
Это, вот понимаете, например, они дали нашему одному очень крупному геометру, который...
Александр
Ганевич? Да. Но просто дело в том, что мы очень просили. Значит, первая реакция была такая. У нас, в Соединенных Штатах, мы не платим ничего. Есть пенсии и все.
Ну, правильно.
Вот. Но у нас другая ситуация.
Но они даже специально, по-моему, дали больше.
Да. В результате да. Нет, это очень трогательно, это единственный пример, я других не знаю. И потом это неудобно делать через них. Это надо иметь свой фонд.
Ну, конечно, хорошо.
Ну вот, а свой фонд создать не так просто. Они, например, не хотят. Я тоже предлагал, что, может быть, вы дадите несколько грантов обществу. Это они не хотят. И я в какой-то мере их понимаю.
Я тоже понимаю, потому что, ну, они хорошо, боятся, что... Петербургского, тогда и Московского. Московское, ну, сейчас, во-первых, я уже менее уверен на Московское общество даже сейчас. Конечно, Сергей Маленков человек порядочный, но он за границах, а кто там сейчас командует, я не знаю.
Там хорошая компания, вообще общество и там, и здесь.
Ну да, а потом начинается, как почему не Казанского.
Ну да, нет, это я все понимаю, но в общем, какая-то форма, потому что ничего другого нет, понимаете, это естественно.
А вот есть же такая идея тут, да не только идея, она осуществлена, такой фонд местный. Математика, так?
А, он почти вот хотели его даже закрыть.
Вот и потому что это что... идея, можете уменьшить?
Нет,
я
это вообще...
Я получал какие-то от них запросы.
Да. Это родилось как чисто такая академическая, в старом смысле слова, затея. Когда начались всякие фонды там, внутри
дайте
Академии
нам деньги,
наук. Да. Да, это первым, значит, президентом сначала был Боголюбов, потом он умер, сделался Фадеев, и там была вся эта головка Стекловки. Но потом Фадеев, когда он стал, понял, что так ничего не получится. Он, значит, я не знаю, вычистил ли он формально, фактически там никто из этих
не
принимает участие.
Состоят,
да?
Да. Розанов там.
Розанов, да. Ну вот он сделал вице-президента, Синая, попросил меня туда войти. Но все равно. Ну, я вошел, я, так сказать, вошел как экспертная группа. Но дело в том, что они имели какие-то академические деньги, которые они распределили по, ну, вот так же, по такой системе грантов, за которые я, кстати, вот в этой статье и ратовал, и не думал, что так быстро это есть. Это все-таки тоже полезно. Гранты сейчас получают довольно...
Ну, вот с Гончаровым я имел на эту тему беду, да. Беседу. Вроде он говорит, что они стараются делать все...
В общем, да. Нет, в общем, более того, сейчас даже такая странная ситуация, что и соросовские, и их гранты были даны без конкурса. Потому что люди даже не подавали. Вот, так что уж полная демократия. Но с другой стороны, сейчас.
Сказать демократии.
Там просто малоизвестные люди, которые не
знают.
Ну, в том-то и дело. Но, то есть, нет, я это хочу сказать, что, так сказать, они не делали никакого отбора.
Ну, они, может, не делали отбора, но сама информация была.
Информация была такая, как всегда, плохая, но она не... То есть, я хочу сказать, что здесь не было злонамеренности, заведомо. Но сейчас это все уже не актуально, потому что у них нет денег, и Фадеев просто мне сказал, что он хочет закрыть. Но я сказал, что, может быть, уж раз оно есть, пусть он будет, пусть без денег, но мало ли... Что будет,
ну, в таком... Это напоминает еврейский старый анекдот, который считает деньги 100 лет, тебе не дадут, а может быть, что-то
дадут. Но есть другой еврейский анекдот, совершенно замечательный, как Рэбе приезжает в провинцию, за ним все ходят, как бы крупный Рэбе, носят на руках его, а потом, в конце концов, значит, он, значит, ему дают апартаменты, он входит в спальню и видит, там в кровати лежит молодая девушка. Он выбегает оттуда взбешенный, говорит, за кого меня принимаете, что это такое, кто я вам? Но они испуганы, говорят, Рэбе, ну если вы не хотите, мы ее заберем. Нет, уж раз положили, пусть лежит. Это знаете, к чему подходит? Этот анекдот я узнал, когда Сталина выкидывали из мавзолея. Вот там это очень подходит. Вот.
Но, по-моему, эта идея...
Нет, этот фонд, конечно, мертворожденный. Это совершенно было ясно. И все по той же причине. Пока они не сделают явные совершенно шаги к тому, чтобы показать, что они не сделают. Я имел долгую беседу с тем же Гончаровым. Вот во время банкета. Значит, я ведь сам прошел все... медные трубы ВАКа, и, значит, меня вызывали по профессорству, потом по моим аспирантам, в общем, уже в более-менее в новейшие времена. И его точка зрения такая, что, ну, были, конечно, там безобразия, он ничего не хочет сказать, но, с другой стороны, там же было много откровенно слабых диссертаций, и как только еврей защищал слабую диссертацию, его не пускали, и он кричал, что это антисемитизм. То есть эта точка зрения жива. Я не... Повторяю, что я, так сказать, понимаю, что там и такое могло быть, но ясно, что это смазывает всю проблему.
Да, да. Нет, Гончар, мне кажется, сам был довольно активен в антисемитских.
Он, по-моему...
Но он тоже был как раз проводником пантеоновской политики в математическом сборнике.
Вот и об этом он тоже говорил, что, не, что на самом деле это не так, вот мы печатали, что такое. Ну, я не стал с ним на эту тему спорить, но мне ясно из этого одно, что они не в то, они, так сказать, объективно понимают, что они, так сказать, в такой изоляции, но сказать, что да, ребята, мы не правы, никогда в жизни. Ничего, нет, потому что у каждого, тут причина очень глубокая, потому что каждый, может быть, и мы тоже, когда говорит об этом, то считает, что есть более виновные, чем он, поэтому ему признаваться особенно не в чем. И по отношению к Гончару это тоже верно, потому что он был там, там были на фоне многих из этого ВАКа, где были просто откровенные КГБшники и погромщики, он, конечно, там относительно... Ну или там какой-нибудь Козлов, генерал КГБ, который вообще, много можно рассказывать истории, как, например, как меня вызвали, и не одного даже, а с председателем совета по поводу кандидатской защиты моего гвинейца. Можете себе представить. Гвинеец написал прекрасную диссертацию, кстати. И, значит, вообще он милый такой парень. И, значит, вдруг мы получаем, я ничего не понимаю, значит, выходит там нанятый человек, говорит, что, ну, диссертация хорошая, но только это же руководитель все написал. Это же у него все было. Вот. Значит, ну, я там, значит, довольно быстро отсек это все. И потом вдруг, значит, этот Козлов мне задает вопрос. А скажите, который меня еще там за несколько лет до этого пытался там валить на, по поводу профессорства. А он может представлять вот ваш Ленинградский университет там за границей? Говорю, вопросы из сталинских времен. Я говорю, что я не понимаю вопроса, но он, например, выучил русский язык прекрасно, читает русские стихи, что еще. В общем, все прошло. Потом этот... Ой, гвинейца не было в это время. Потом он вернулся за получением диплома и рассказывает мне следующее. Когда он ехал туда, у него на границе обнаружили там лишнюю сотню долларов, которые он вез там друзей, обычное дело. Вот. Он человек очень тихий, вообще у него здесь тяжелая история, то там избили его когда-то. Очень скромный, тихий. Но тут он заортачился и сказал, что вот, в общем, что-то там, у них был какой-то конфликт. Они ему сказали, что они напишут все это по своей линии. И они написали. И теперь, значит, все эти люди просветились, засветились, потому что, значит, естественно, Козлов задает такой вопрос, потому что кто-то ему оттуда позвонил и сказал, что как это так, вот Петербург защищает, Ленинград и тогда еще. Вот. Это вот такая вот организация. В общем, про нее можно много чего писать. Но они, никто из них, Козлов там по-прежнему редактор журнала этого «Дискретная математика», который вы переводите, журнал, по-моему. Ну и они, конечно, не будут. Людвиг мне говорит, они каяться никогда не будут. А тогда и ничего и не будет, если они, так сказать, не сделают каких-то шагов в эту сторону или не вычистят там.
Ну их самих надо вычистить.
Вот именно, вот именно, вот именно. Вот. Но понимаете, на самом деле я думаю, что шанс, так сказать, на выживание, к сожалению, вот хочется, чтобы были независимые новые институты, но пока они встанут на ноги, это нужно, конечно, тут мне американцы многие говорят, ну что же вы, говорите, вы сейчас должны брать то, что есть в университеты и прочее. Ну, это легко сказать, брать.